бытие. Урок 33, главы 36 и 37.
Хотя данная глава в основном представляет собой генеалогический список, из нее можно почерпнуть больше, чем вы думаете. Мы можем многое узнать о племенном обществе, о том, как смешивались семьи, и даже о политике той эпохи. Изучение может показаться нудным и будет искушение подремать. Я бы рекомендовал набраться терпения и выпить немного кофе, чтобы уделить пристальное внимание изучению и сделать необходимые заметки. Это значительно поможет вам в дальнейшем. Прочитайте всю 36 главу книги «Бытие». А в данной главе описываются колено Исава. На этом этапе прочтения Ветхого Завета мы можем сказать, что личная история патриархов заканчивается, а история Израиля, его 12 колен, начинается со следующей главы. Необходимо помнить, что всякий раз, когда мы слышим, как еврейские или христианские ученые говорят о библейских патриархах, или Библия использует термин «патриархи», или отцы, речь идет только об Аврааме, Исааке и Иакове. Мы видим, что у Исава было много детей, и четко указано, что Исав и Едом являются а. одним и тем же человеком, б. Исав, брат Иакова, является основателем всех племен едомитян, в. он тезка земли Едом, г. гора Сеир находится в земле Едом. Поэтому наименование Сеир и Едом взаимозаменяемы. То есть, когда мы слышим, как Библия говорит о земле Сеир или горе Сеир или Едоме, это одно и то же место. И это место находится на юго-восточной оконечности Мертвого моря. Одна из целей этого длинного генеалогического перечисления состоит в том, чтобы показать нам, что пророческие благословения Исаака над его сыновьями, близнецами Исавом и Иаковом, были в процессе исполнения. Давайте рассмотрим это благословение из 27 главы книги «Бытие», стихи 38-40. «Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой. И возвысил Исав голос свой, и заплакал, и отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: вот, в стороне от тука земли будет обитание твое, и в стороне от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с вы твоей». В большинстве Библии нет слова «в стороне от тука» – плодородия земли, но вместо этого они опускают слова «в стороне», из чего следует, что Исав будет жить в плодородном месте, где много влаги. Еврейским и древнееврейским ученым давно известно, что такое прочтение является раввинской традицией. Традиция гласит, что слова «в стороне» были удалены из текста. Как демонстрация сочувствия и понимания Исаву в том, что его обманом лишили права первородства и благословения. Но на самом деле самые ранние древнееврейские рукописи ясно показывают, что Исав жил в стороне от плодородия и влаги. И, конечно же, то место, куда ушел Исав, это область, известная как Аравийская пустыня. Не должно остаться незамеченным, что Исав продолжал свои нечестивые пути, о которых Бог в своем предвидении знал, поэтому отнял у Исава право первородства и удалил его из линии обетования еще до того, как тот родился. С этого момента в Библии, в Ветхом и Новом Заветах, Исав и Едом, как правило, символически ассоциируются с неправедностью и мятежом, и это становится все более очевидным, когда мы от Торы переходим к более поздним книгам Ветхого Завета. Тем не менее, Исаву уделяется некоторое уважение, потому что во Второзаконии 23 главе Моисей приказывает израильтянам не питать отвращение к едомитянам, то есть потомкам Исава, потому что они родственники Израиля. Итак, откровенно говоря, в Библии есть почти противоречивое воспоминание об Исаве. Оно сразу же связывает его с неправедными и нечестивыми. и в то же время напоминает Израилю, что потомки Исава – родственники. И поэтому Израиль не должен ненавидеть Исава и его потомков. Такого рода обоснование довольно трудно понять западному уму, потому что мы смотрим на семейные отношения с более европейской точки зрения не расширенной, а нуклеарной семьи. Но мы должны помнить, что вся Библия говорит о семейных отношениях с точки зрения ближневосточных племен. Позвольте мне сказать это еще раз. От первой главы книги «Бытие» до 21 главы книги «Откровение. Контекст семьи и нации» в Библии является племенным. Поэтому мы должны быть очень осторожны, чтобы невольно не подменить правильное понимание Священного Писания нашими современными западными взглядами и социальными структурами.
В новостях о Ближнем Востоке, которые доминируют на наших телеэкранах 24 часа в сутки, мы сталкиваемся с этими разочаровывающими реалиями, когда мусульмане, сунниты, взрывают мечети шиитов. И наоборот, некоторые шииты убивают других шиитов, а некоторые сунниты убивают других суннитов, а шииты Ирана будут воевать против иракских шиитов и так далее. И все же, когда миротворческие войска приходят на помощь одним, чтобы остановить войну, другие внезапно вмешиваются, заявляя о братстве между двумя ранее враждующими группировками. В Афганистане были полевые командиры, сражавшиеся друг против друга. Когда США встали на сторону одного из них, все внезапно изменилось, и США оказались в военном противостоянии с теми, с кем вчера сражались как союзники. Потому что эти военачальники, это просто вожди племен, которые делают то, что они всегда делали, пытаются добиться господства, что является основной задачей любого племенного лидера.
Я помню, как во время первой войны против Саддама Хусейна, войны президента Буша, старшего, слышал, как представители различных арабских стран говорили, что они не хотели воевать против Саддама, потому что за его вторжение в Кувейт, что было просто дурным поступком, он заслуживал порицания, но не уничтожения. Они видели в нем брата, который плохо себя вел, причиняя неприятности своей семье, а не безжалостного диктатора, угрожающего стабильности мира. И несмотря на то, что эти люди будут яростно нападать и убивать друг друга, в конце концов, эта вековая битва за племенное господство в их сознании, для них эта война – нормальный ход событий, а не то, что нужно изменить и остановить. Это древний образ жизни, который существует с незапамятных времен. И это предпочтительный путь для большинства из них и для руководства этих ближневосточных народов и наций. Вот почему эти ближневосточные нации, которые, кажется, ненавидят друг друга и даже совершают геноцид друг против друга, вносят свой вклад в борьбу против США и Европы. Потому что они считают себя продолжением племен Исава и Измаила и, следовательно, семьей. Это менталитет, с которым мы имеем дело во всей Библии. Исав – плохой, Измаил – неизбранный, но они все еще в более широком племенном смысле дальние родственники между собой и в какой-то степени семья для Израиля.
Но присмотревшись еще внимательнее, мы обнаруживаем довольно ироничную ситуацию. Все сыновья Исава родились в земле обетованной, в то время как сыновья Иакова родились за пределами земли обетованной. Сыновья Исава родились в Ханаане, сыновья Иакова – в Месопотамии. И все же, полностью раскрыв свой характер, Исав взял свою семью и лишил ее благословения земли обетованной, в то время как Иаков взял свою семью и привел их в благословение земли обетованной. Удивительно. Какой невероятный символизм мы здесь видим! Какая ужасная участь ждет тех, чья семья знает Бога, но глава семьи удаляет их от Него! И какое столь же чудесное благословение для главы семьи, который берет свою семью, существовавшую вне Божьего благословения, и ведет их к Божьему благословению. Добавим к этой иронии, что в великом Божьем плане народ Израиля, Иаков, был рожден в Божьих обетованиях и должен был стать наследником всех Божьих обетований, но они отвергли их и отошли от них. В то же время язычникам, рожденным вне обетований и не являющимся наследниками, через Иисуса была дана возможность переселиться в землю обетованную и стать сонаследниками Израиля, его детей Исава и Иакова. И как я учил вас во время разбора главы 1 книги Бытие, это всего лишь закономерность от Бога, и когда Бог устанавливает такую закономерность, Он придерживается ее. Давайте двигаться дальше, мы видим множество сыновей, внуков, правнуков Исава, записанных в книге Бытие 36 главе. И, конечно, они упоминаются, потому что каждый из них создал свое собственное племя. Некоторые из этих имен мы увидим позже в Ветхом Завете, особенно во время и после исхода из Египта. Но обратите внимание на одну деталь в стихах 38 и 39. Есть человек, потомок Исава, по имени Ваал-Ханан. Это лишь еще одно конкретное свидетельство мятежа и идолопоклонства, практиковавшихся Исавом и его потомками. Ибо с незапамятных времен у племен Ближнего Востока существовала практика принимать имя главного бога, которому они поклоняются как часть своей фамилии. Здесь мы видим знакомое имя Ваал, ханаанское слово, обозначающее обожествленного Нимрода, прикрепленное к одному из потомков Исава. Этот сын, и я уверен, несколько других были поклонниками Ваала и гордились этим. Когда мы анализируем эту генеалогическую таблицу, мы узнаем некоторые полезные вещи. Однако сначала позвольте мне обратиться к детали, которую заметит тот, кто внимательно изучает библейские тексты. Имена потомков и жен Исава, перечисленные в книге Бытие 26 главе, не совсем совпадают с теми, которые даны нам здесь. Ученые анализировали это и делали различные выводы. Например, три жены Исава, перечисленные в книге Бытие 26 главе, это Юдивь, Васимафа и Махалафа. Здесь в книге Бытие 36 главе жены перечислены как Ада, Васимафа и Элевима. Единственное совпадение по именам жен между двумя главами – Васимафа, но не совпадает имя отца. Она дочь Илона Хитиянина в книге Бытие 26 главе. А в книге Бытие 36 главе она дочь Измаила. Очевидно, что у нас есть изображение семейных линий с двух разных точек зрения. Все больше и больше ученых начинают понимать, что нужно перестать пытаться рассматривать Библию с точки зрения европейского западного мышления и начать рассматривать ее такой, какая она есть. Как ближневосточный, племенной, семитский, еврейский документ, и тогда некоторые из названных вопросов начнут проясняться. Например, когда мы посмотрим на генеалогию нашего Спасителя в Новом Завете, в разных Евангелиях, мы получим несколько разные списки генеалогического древа. Но, как теперь известно и понятно, причина заключалась в том, что это был ближневосточный и древнееврейский способ построения генеалогического древа, основанного на чистой генеалогии и первенцах, когда важны кровные линии, и немного другой список генеалогического древа, подчеркивающий лидеров и глав колен, когда важно правление и племенная власть. Они не противоречат друг другу. На самом деле это просто вопрос предназначения списка генеалогического древа. Весьма вероятно, что с этими двумя разными списками жен Исава происходит одно из двух. Либо некоторые из жен носили разные имена в зависимости от того, где они жили в то время. Обычное дело в ту эпоху. Либо все они были женами Исава. Просто первый список был для одной цели, а второй для другой.
Еще одно влияние, которое часто вызывает расхождение в генеалогических списках, заключается в том, что две выдающиеся семейные группы начинают вступать в смешанные браки, и поэтому со временем границы стираются. В наш век, когда разводы встречаются чаще, у братьев и сестер, живущих вместе, могут быть разные фамилии, и поскольку в нашем обществе женщина меняет свою фамилию на фамилию своего нынешнего мужа, девичья фамилия матери отличается от фамилии ее собственного ребенка. Совпадает ли фамилия матери с фамилией ее ребенка, зависит от того, когда было записано ее имя и с какой целью. Если она все еще была замужем за отцом своих детей, когда ее имя было записано, то фамилии ее и ее детей будут совпадать. Позже, если женщина разведется и снова выйдет замуж, а затем ее имя будет записано, ее фамилия, вероятно, не будет совпадать с фамилией ее детей. И, конечно же, это тот случай, когда биологический отец согласится разрешить новому отчиму усыновить ребенка, поэтому фамилия ребенка меняется и так далее, и тому подобное. Итак, мы пансов. Кстати, все это в сланесах общества апатау на цума. Тайма хасака это хак человека камахат атапрагаться в разных документах, как хаспка или аппарат врачов. В бабайскую эпоху существовали похожие вещи в отношении изменения имени по разным причинам. Итак, в Библии мы часто встречаем это несовпадение имен и изменение имен из-за рождений, смерти, вдовы, выходящий замуж за мужа другой национальности, семья переезжает в другую страну и перенимает местные обычаи для именования людей, семья отказывается от верности одному Богу и начинает служить новому Богу и так далее и тому подобное.
Что нам нужно заметить из всего этого, так это то, что между потомками Измаила, сына Авраама, и Исава, сына Исаака, брата и близнеца Иакова, происходит много смешений посредством брака. Это началось очень рано и быстро ускорилось. Это происходило в большей степени с некоторыми витками одного племени и в меньшей степени с другими. В результате, к тому времени, когда мы достигнем времен Нового Завета, смешение будет велико, и трудно провести различие между человеком, который назвал бы Исава своим предком, и тем, кто назвал бы Измаила своим предком. Во времена Иисуса, как и сейчас, истинный араб, то есть араб, а не просто человек, говорящий на одном из многих арабских диалектов, как правило, является потомком Измаила, и большинство других ближневосточных племен представляют собой смесь Исава и Измаила. Исключением являются жители северных районов Ближнего Востока, у которых больший процент персидской крови. Последнее, что нам нужно отметить, прежде чем двигаться дальше, Питет, это то, что мы видим, что появляется имя Амалик. Амалик предстает как очень ранний враг Израиля. И в книге «Исход» говорится о том, что племя Амалика напало на Израиль во время их путешествия по пустыне после выхода из Египта. Амалик был сыном Тимны, которая была харитянкой. На самом деле Тимна была не законной женой, а наложницей. То есть у нее был более низкий статус, что в свою очередь давало Амалику более низкий статус в племенном устройстве общества. То, что Тимна была харитянкой, ханаанское племя, и присоединилась к племени едомитов посредством брака с Елифазом, едомитянином, сделало Амалика потомком едомитов, но он уступал некоторым другим потомкам, которые вступали в более тесные браки внутри семьи. Поэтому Амалик, хотя формально и является потомком Исава, на самом деле рассматривается Священным Писанием отдельно. Амалик не считается родственником Израиля, в то время как другие потомки Исава считаются родственниками Израиля. Это отражает гораздо больше политики и традиций, чем фактическую генеалогию. И мы найдем очень много подобных вещей во всем Священном Писании, Ветхом и Новом Заветах. Эти нюансы мы должны обнаруживать и понимать. Потому что еврейские писатели и первые читатели Торы и еврейской Библии хорошо их понимали, а для нас,
они могут быть утеряны.
Поэтому, пожалуйста, не закрывайте свой разум, когда мы обсуждаем эти историческо-социологическо-генеалогические вопросы. Только вместе со Святым Духом, обитающим внутри вас, можно получить ключ к реальному пониманию того, что означают эти вопросы в Библии и как их следует применять в вашей жизни. Бытие, глава 37. С этого момента в Торе все оставшиеся главы книги «Бытие» будут посвящены Иосифу. Эпоха патриархов Авраама, Исаака и Иакова подходит к концу. Но об Иосифе и деяниях, посвященных его жизни, будет сказано больше, чем о любом из патриархов. Можно также сказать, что именно в этот момент Тора Израиль впервые становится центральной ее темой. Израиль теперь изображен как отдельный народ, но на момент 37 главы, безусловно, он еще не достиг статуса нации. Почему Иосиф, занимающий центральное место в 13 оставшихся главах книги «Бытие», не считается патриархом, как его отец? Я не могу точно сказать, почему этот статус заканчивается на Иакове, а не на Иосифе. Но я могу указать на один выдающийся факт, который, безусловно, является заметным изменением в том, как Иегова работает с лидером евреев. У Бога была прямая и двусторонняя связь с Авраамом, Исааком и Иаковом. Он передал свои наставления патриархам посредством прямого божественного слова, но он не делал этого с Иосифом. Прямая двусторонняя связь использовалась в особых случаях, а с Иосифом таких случаев не произошло. В следующих нескольких главах, вплетенных во все это повествование, мы рассмотрим еще один руководящий метод Бога. Первым методом, который мы рассмотрели, был метод разделения, отделения и избрания. И это было Божьим средством для достижения его цели, совершенствования человечества и приведения человечества в единство с ним. Слово, которое мы часто слышим в церкви, это освящение. Освящение – это акт Божьего разделения, отделения и избрания людей для его целей. Освящение – это момент отделения человеческих существ для себя. Человеку, отделенному для Бога, был дарован статус святого, статус, который выше обычного. Общее – это статус мира. Святое – это статус тех, кто отделен для Бога. Израиль был отделен для Бога, поэтому он был и остается святым. Как верующий, вы были освящены, то есть вы были разделены, отделены и избраны, чтобы стать чадами Божьими, соответствовать Его воле, служить Ему. Вы были объявлены святыми, но на самом деле верующие больше похожи на обособленное племя отделенного народа Израиля. Таким же обособленным племенем был Левий. Ибо в Новом Завете нам сказано, что верующие в Иешуа являются Его священством. Это второй управляющий метод Бога, который Господь использует, когда имеет дело с Иосифом. И этот второй способ управления, о котором я хотел бы вам рассказать, это божественное провидение. То есть Бог творит свою волю в значительной степени невидимо и неведомо для нас. И все же неосознанно мы участвуем в этом. Каким-то образом, допуская нашу свободную волю, Бог ведет человечество к цели, которую он поставил еще до начала времен, и все. Же иногда кажется, что он не направляет всех, а создал свое творение и оставил нас одних, позволив творению идти по собственному пути. Кроме того, иногда возникает ощущение, что Бог не сможет достичь своих целей, используя нынешние обстоятельства. И, тем не менее, даже без нашего ведома, божественное провидение действует, двигаясь к своему неизбежному, неизменному, предопределенному Богом завершению. И хотя мы можем видеть это в действии в жизни патриархов, хотя иногда и смутно, история Иосифа освящена очевидным божественным провидением, конечно, для нас это заметно, потому что у нас есть то, чего не было у Иосифа, и других евреев, связанных с этим удивительным путешествием и с жизнью Иосифа. У нас есть возможность оценить картину целиком. Ибо пока они были посреди всего этого, они не могли видеть божественное провидение в действии. Потому что одной из главных характеристик божественного провидения является то, что оно редко наблюдается людьми в процессе его проявления. Итак, теперь мы познакомились с двумя Божьими управляющими методами – освящением, процессом разделения, отделения и избрания и божественным провидением, невидимое исполнение Божьей воли во всем человечестве. Помня об освящении и божественном провидении, давайте посмотрим на жизнь Иосифа. Прочитайте всю 37 главу книги «Бытие». В начале главы 37 Иосифу, второму из младших сыновей Иакова, исполнилось 17 лет. Он живет в Ханаане вместе с остальными своими братьями. Скоро он окажется в Египте. Возможно, сейчас самое подходящее время привести некоторые факты и произвести небольшое исследование. Напомню, что в конце 35 главы написано о смерти отца Иакова, Исаака. «И тогда я сказал вам, что Исаак действительно прожил достаточно долго, чтобы встретиться со всеми своими внуками, 12 коленами Израиля. Исаак прожил достаточно долго, чтобы узнать об исчезновении Иосифа, но не так долго, чтобы узнать, чем все закончилось».
Как это обычно бывает в Священном Писании, которое, кстати, не является художественным романом, иногда там просто излагается утверждение. И мы предполагаем, что это утверждение относится к стихам непосредственно перед ним. На самом деле это не всегда так. В книге «Бытие» 35:27 мы читаем о том, как Иаков возвращается в Хеврон и приветствует Исаака. И в следующем стихе мы читаем, что Исаак умер в возрасте 180 лет, и что его сыновья Исав и Иаков присутствовали на его похоронах. Что ж, как выяснилось, стихи 27 и 28 не связаны. Это просто два разных утверждения, идущих одно за другим. Иаков вернулся домой, а некоторые. Время спустя Исаак умер. С помощью элементарной математики мы узнаем, что Исаак умер после того, как Иосиф пропал без вести на 12 лет. Я не собираюсь вдаваться в расчеты. Но, если вам интересно, вот два ключевых момента. Иаков был на 60 лет моложе Исаака. Итак, когда Исаак умер в 180 лет, Иакову должно было быть 120 лет. Второе, что нужно знать, это то, что Иаков умер в 147 лет. Я помогу вам сориентироваться во времени с помощью информации, содержащейся на нескольких следующих страницах. Первый стих говорит нам кое-что важное. Судьба, которую Исаак предсказал своим сыновьям-близнецам в благословении, стала осуществляться. Иаков теперь жил в земле обетованной, а Исав покинул ее, живя в стороне от плодородной почвы и в стороне от регулярных дождей. Но близко к исполнению другая часть пророческого благословения, бывшего раньше рождения Иакова и его отца Исаака, благословение Авраама, заключающееся в том, что какое-то время евреи будут жить как пришельцы в чужой земле и будут угнетены. Бытие 15:13. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Скоро мы узнаем, что чужая земля, место, где они будут жить 400 лет, это Египет. Остается всего несколько лет до того, как это событие станет горькой реальностью.
На этом мы остановимся и закончим этот урок.